Будем продолжать. Сейчас немножко нумерология. Вот там вот есть, должен быть диск, ведическая нумерология. Я не собираюсь читать весь курс, но просто скажу. Числа могут быть в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Поднимите руку, кто не знает, что такое гуны. Ладно. Значит, напомню. Ой, быстро ты не скажешь. Так, ладно. Значит, гуна невежества — это когда я ничего не вижу, все случайно. Мне говорят, есть какие законы. Да какие законы? Законы — это те, кто их придумывает. А тут на самом деле, сколько вот успеешь ухватить, если никто не видел, то ничего не будет. Вот это гуна невежества. Закона нет. Я сам закон, а вокруг просто хаос. То есть какой Бог, ну или какое вот это единство, то есть тут все не связано. Вот это гуна невежества. Гуна страсти – это справедливость. Человек может заниматься чем угодно, но… Извините. Алло. Говори. Двести тридцать три, 85. Так. Давай. Говори. Итак, гуна невежества, ничего не понятно, закона нету. Гуна страсти, закон есть. Если где-то я даже что-то хорошее сделал, и мне там не заплатили, значит, это придет с другого боку. Человек так размышляет. Гуна страсти, закон, справедливость. И гуна добродетели. Человек уже не думает. Гуна добродетели или гуна благости — это уже религия. Религия уже базируется на тех законах. Человеку уже нравится делать и не особо задумываться о плодах, ну потому что плоды уже как-то есть. Если человек хорошо себя ведет, то ему хорошо и живется. Так вот, теперь переходим это на математику. Как говорил Пифагор, миром правят числа. Плюс и минус, знаки, да, прибавить и отнять. Это гуна невежества. Разделить и умножить — это гуна страсти. Разделить и умножить — это означает поровну. Поровну, сколько надо, да? То есть по справедливости. И степень числа, степень — это гуна добродетели. Это называется резонанс. А вот теперь смотрите, число 12, например. В гуне невежества число 12 может быть представлено. Вот у кого-то число 12, я не знаю, по дню рождения, или вот, потому что вы сейчас будете определять свою миссию. Вот. Нет, заказов сейчас не принимается, например. Гуна, да, я просто не успею всем. Гуна невежества, число 12 может быть представлено как 11 плюс 1. А 10 плюс 2, то есть много вариантов. А также нам может представлено там 10 плюс 3 минус 1. То есть вариантов с ума сойти сколько и вообще непонятно что, да? Вот это и есть гуна невежества. И так оно работает. И поэтому человек в гуне невежества — это просто грязь, что-то такое серое, бездарное, умеет всего понемножку, блестящий, ничего не делает. Ну, не выдающаяся личность. Троечник. Гуна страсти. Как число 12 можно представить в гуне страсти? Это сомножители. Трижды 4, 12. Но надо знать, что такое 4, что такое 3. Три гармонии, 4 материи. Значит, материальная гармония. Ничего плохого там нет, что гармония, это значит просто порядок дома. Вещи не разбросаны, материальная гармония. Гармония — это соответствие, скажем. Гармония — это значит, соли я насыпал сколько надо, а не чересчур, что есть нельзя. Или недосоленое, а сколько надо. Вот это гармония, что это съедобно. Что это можно с этим что-то делать. Как еще число 12 по-другому в гуне страсти? 2 на 6. Это уже другая характеристика будет. Но мы видим, что вариантов не очень много в гуне страсти. В гуне невежества полно. А вот в гуне добродетели, степень числа, как можно представить число 12? Нет, в первой не годится. Это резонанс, буквально резонанс с Богом получается. Любое число может быть резонировать, когда с Богом, оно такое, любое. То есть каждый с любым качеством может быть таким известным становиться, таким недосягаемым, таким защищенным. Чистой степени мы здесь не получаем. Например, вот 3 в квадрате — это 9. 9 — это 3 в квадрате, а вот 12, вот чисто, чтобы не получится. Но мы можем выделить. 9 — это 3 в квадрате. И что нам осталось?
Плюс
3.
Плюс
2 в квадрате. Да, плюс. И вот этот плюс самый интересный. Потому что немногие люди, которые вот такие сразу в квадрате, в кубе или в какой-то степени, немногие люди, это которые такие рождаются, это как вот Господь Рама.
А степени только такие, или, например, 144
в степени квадрата? Ну, 144 — это 12 в квадрате. Это очень шикарное число. Вы знаете, какую пустыню надо человеку пройти, чтобы такую миссию... Да. Я сейчас хочу заострить внимание на другом. Степень можно выделить из любого числа. Из любого числа. Вот из числа 5, например. Это 2 в квадрате плюс 1. Вот моя миссия — 2 в квадрате. Что такое 2? Разделять. Разделять. Я вот хожу и разделяю грешное от праведного, да? Но у меня есть недостаток в гуне невежества, плюс в гуне невежества, один. Один — это такая независимость и гордость немножко, да, и я немножко в нос задираю, хожу. Вот число 5. Если мы посмотрим, то есть не смущайтесь, у каждого будет миссия, но у каждого будет кармический хвост, и это не беда. Вот это возможно только в Кали-Югу, только сейчас. Мы можем тянуть миссию и при этом... быть там плохо побритыми, в смысле характера там как-то, что-то у нас может быть. И вот апостол Павел, самый яркий пример, у него столько там этих плюсов и минусов было, а миссию он тянул. И я читал его там биографию, как он сам о себе. Был множество в трудах, много в болезни, много вот это, он на это даже внимания не обращал. Когда у тебя появляется миссия, то вот тебе так. То есть у каждого может себе вот эту степень выделить. И не надо смущаться, что если какая-то грязь остается, потому что люди думают, что духовная практика — это сделать себя таким правильно рафинированным. Ну и что? Ну сделаешь ты колоссальные усилия. А что ты для Бога сделал вообще? Ты вообще взял на свои плечи и что-то новое в мир дал? Ничего не дал. Так и помрешь чистеньким. Но если человек тянет миссию и при этом не умытый, не бритый, и чего-то у него не в порядке, Господь его забирает. Патита Павана, вот тот, который был, он рассказывал: миссия главная. Без этого ты не жил, получается. Но все от миссии бегают. Почему? Она проходит через пустыню. Она проходит через отторжение. Для миссии Господь изымает человека и отделяет его от общества. Как Господа Раму, как того Амини Май, как того Патита Павана, как меня однажды там, как Иисуса Христа, как Прабхупаду. Для миссии Господь временно изымает человека из системы и держит его на голодном пайке. Не сдастся ли он, этот человек? Если он не сдается, то ложится миссия. И сколько у него хвостов кармических остается, это уже не важно. Потом миссия его защищает. Миссия? Не, ну вот пример. Пример. Патита Павловна рассказывал пример, когда проповедь стала шириться, и возникла необходимость в Японии кому-то проповедовать, а там какие-то каннибалы жили, вообще людоеды. Да? Я еще так удивился, думал, Япония такая небольшая страна, там все уже заасфальтировано должно быть. Вот, оказывается, вот такое. И там будешь неправильно проповедовать, просто съедят. И какой-то поехал, у него не все в порядке с принципами были. Вот это вот, религиозные принципы 4, знаете, да? То есть у него какие-то вредные привычки, похоже, водились. И он говорит, съедят так не жалко, да? Вот вы тут хорошие, если вас съедят жалко, а мне так не жалко. Его там, видно, приняли с этими с вредными привычками за своего. Вот, он им стал проповедовать, он в Риданге там. Вот. Через год был храм уже, и все там ему почему-то поверили, огонь был у человека, огонь. Вот. Потом приехали настоящие браманы, правильные, и съели. Людоеды не съели, эти съели. Сказали, вот неправильный ты, вот не вписываешься, теперь уходи подвинься, мы тут шлифанем. Ну, в общем, шлифанули, и результатом было, что он ушел. Он ушел полностью из этой организации ИСКОН, из сознания Кришны. Ушел на 20 лет. Через 20 лет он умер. Да. У него привычки какие-то остались. То есть вот это. Но он какую-то миссию сделал. Он сделал ее там, где никто не мог сделать. И его жена, когда он умирал, уже был в коме, без сознания, жена так, он женился на какой-то женщине, я даже не знаю, расписались или не расписались, но там все было вообще не по-религиозному, и все наоборот. Она так дремала около его там кровати. И ей было четкое видение, что пришел какой-то дедушка и сказал, иди туда-то. В этом городе был четко назван адрес конкретный, спроси такого-то, что-то какое-то иностранное имя. Вот. И скажи, чтобы они киртан провели, сюда пришли. Но настолько было четкое, назойливое видение, что она подумала. Она спросила, да, такая улица есть, пошла туда, там был храм. Храм сознания Кришны. Она спросила, такого-то. Это оказался президент храма. Имя на санскрите было. Она никогда этого языка не слышала раньше. Она говорит, мне было видение, сказали, что вы тут группа, и там у меня муж умирает, и чтобы вы там спели, киртан сделали. Я не знаю, что это такое, но вот мне было видение. И ей спросили, а кто тебе это сказал? Мне привиделось. Ну, сумасшедшая тетка пришла. Она говорит, ты кто? Она говорит, а вот на плакате, там был Шрила Прабхупада. Она говорит, вот этот вот дедушка приходил. Человек 20 лет вообще ничего не практиковал, но у него была миссия, понимаете? Потому что, когда человек помрет, его спросят, не какой ты чистенький дошел до гроба, а что ты сделал вообще? Ты вообще жил, дорогой, или нет? И пускай не смущают нас, если у нас какие-то хвостики там болтаются, это отношение не имеет. Миссия миссии, а это хвосты, и они тебя не будут сильно заботить. Вот как нумерология. Вот, может каждый себе просчитать. Она заметна, незаметна. И числа, они говорят, я специально заинтересовался, просчитал некоторых, совпадает по нумерологии. Кто что должен даже делать, совпадает. Да, кто даже, да. И с чего я начал, что ко мне позвонил один человек и сказал, что я в шоке, что так совпадает, не может быть. Я говорю, смотри, миссия есть у каждого, в каждом гороскопе. Но когда мы смотрим свой гороскоп, я говорю, вот это правильно, а это вообще не про меня. Вот это вот оно. Но оно проявится потом. Оно неожиданно, вообще, ни в моей родне, ни вот нет такой симптоматики, чтобы что-то хотя бы намекало на это. Но для этого меня изымают из общества буквально. Но это случится не раньше, чем я что-то такое бескорыстное сделаю. Да? Бескорыстное. Потому что никогда, это правило, это закон, никогда Господь бескорыстное действие не оставляет без внимания. Да. Вот, все точно так же, как было с Господом Рамой, как было с той женщиной, ну и со всеми остальными. Вот это. Все одно и то же. Смотрите, одно и то же. Разные традиции. Примеры, которые вот и сейчас, вот прямо сейчас. Везде одно и то же. Нет другого пути. Мистия — это что-то особенное. Итак, мотивация. Раз. Как только ты получаешь, обязательно тебя сразу замечают и тебя начнут гнать. И надо знать, что это не люди тебя гонят, а это Господь тебя изымает из общества, готовит. Он тебя очищает от всех. Чтобы тебе никто не мешался, чтобы все от тебя отреклись, потому что если все от тебя не отрекутся, они тебе будут мешать, они тебе по рукам ногам свяжут. Это тоже своего рода подготовка. Не то, что я с ними расскандалил. А Господь Рама, когда уходил, он ни с кем же не поскандалил, правильно? Вот. Он говорит, наверное, вот так вот надо. И миссия — это всегда больше, чем вот моя... Если бы Господь Рама... Смотрите, как это выглядит сначала. Господа Рама сослали на 14 лет куда-то медитировать в лес. А тут целая страна, Айодха, да? Он просто там одну извилину шевельнул, и сразу правильное решение. И люди счастливы в его присутствии быть добродетельными. Казалось бы, тут-то больше пользы. Но когда его сослали туда, польза была не только на всю Землю, а на всю Вселенную. И до сих пор прошло больше, чем 2 миллиона лет. А там гравитация какая, да? Мост Рамы до сих пор. Это говорит о том, что это реальная личность. Реальная личность. Вот есть ли еще сегодня день такой, день Господа Рамы? И есть ли что-то такое, более древнее, из артефактов, которые осталось на Земле? Ничего нету больше. Да, изыграл. Вопросы. Вопросы, сомнения. Вопросы, если кто-то сомневается. Самый лучший вопрос, если я в чем-то сомневаюсь. Потому что сомнения не дают мне идти вперед. Мы с этого начали. Есть вопросы просто, а интересно, если жить на массе. Это вопрос ничего не дает. Есть вера и сомнения. Вот я понимаю, что это хорошо, но сомневаюсь. Или вот это вот вредно, но сомневаюсь, а может не очень оно вредно. Вот это сомнение, если вытащить вопросом и разобрать, тогда привычка уходит просто сразу. Потому что сомнение — это единственное, что держит в нас какой-то модель поведения. Сомнение. Ну, веды так говорят. И поэтому такие вопросы должны быть. Объясняю. У меня будет натальная карта, у меня будут все гадалки, они мне все расскажут. Но я скажу, да ну не может быть. Даже близко не похоже. И потом, когда я войду в это предназначение, когда я вхожу не потому, что прочитал свою натальную карту. Мне это скажут изнутри. Предназначение не говорится снаружи. Предназначение... Мы уже говорили, есть милость Божья, которая дается через людей. Это как благословение. Я тебя благословляю на вот это, вот милость Божья. Да. Дайте Бог здоровья. Вот самое элементарное, простое, расхожее такое благословение. Реально работает. Реально. Дайте Бог здоровья. Бабушку перевел через дорогу. Дайте Бог здоровья. Работает. Милость через людей, не напрямую. Но воля Божья. не через людей, изнутри. Господь отделяет человека, изнутри ему говорит. И человек в одиночестве, он может себе позволить быть сумасшедшим. Что-то начинает делать, потому что то, что изнутри он слышит. А потом он смотрит свою натальную карту и говорит, так это все было написано. А я думал, астрология врет. А она не врет.
Можно вопрос?
Да.
Я вот по поводу того благостно, гуна благости, цифра гуне благости, дня рождения. Если вот получается моя цифра 2 в четвертой степени, но черное число, двойка, это разделение, то есть мне не быть адвайтой. Вот как подойти к миссии? Какая миссия вот при этом?
Ваше число 2 в четвертой степени?
16.
16. Ну, вы можете преуспеть в сфере логики. В сфере логики. То есть все по да. Неважно, в чем преуспеть. Если это миссия, это так заметно будет. Не-не-не, это я просто число 16, да. А, хорошо, ну вот мы так плавно и ненавязчиво перешли в нумерологию. Просто возьмите диск и послушайте. Я на следующий раз принесу много дисков, чтобы все разобрали и послушали. Я тут читал целый. Я не могу так быстро рассказать все. Объясняю. В диске это тоже есть. На работе, на предприятии есть мой табельный номер. Вот это моя миссия на работе. В государстве какая миссия? Смотрите, какой паспорт, номер. Какая моя в семье миссия? Смотрите, брачное свидетельство. И так далее. Да.
Мне надо что-то делать для того, чтобы миссия проявилась? Или она сама собой проявилась?
Ну, надо что-то делать, да. Да, надо. Надо помочь кому-то. Ну, чтобы заиметь своего ребенка, если так по-другому, надо немножко понянчить чужого. Чуть-чуть чужого. Ну, такого тоже Божьего. Вот. Тогда на меня. То есть это один вариант. Можно не нянчить никого, можно не помогать никому, можно просто сказать, надоело, не хочу, достало все. Хочу вот. Жить хочу нормально. Вот. Как-то женщина за Христом бежала, уцепилась за него, и все. И она загадалась, я уцеплюсь, и на меня перейдет. И так и перешло. Ее достало. Этот вариант срабатывает только когда достало так, что все, терпеть нельзя. Тогда срабатывает. Если не достало, если хоть чуть-чуть, я могу как-то перекантоваться, то есть терпимо, не сработает. Тогда просто помогать. Такой облегченный вариант. То есть такой вот путь есть. Вот это надо сделать. Потому что только надо достать эту мотивацию, этот ключ открыть. А вот тогда все начнется. И начнется, и даже сразу тяжеловатенько сначала будет. Тяжеловатенько. Но интересно. Но интересно. Точно интереснее, чем... Вот все правильно, красиво и вкусно и сытно, но это не будет никогда так интересно, как там. Интересно до удовлетворения, удовлетворение будет. Что я вот так вот, жизнь начинается по-настоящему. Что я решение принимаю, что я непредсказуемо начинаю быть. Что я наконец-то сам решаю. Самое, человек ощущает себя живым только когда он сам принимает решение. Если не принимает решение, он просто робот-калькулятор, ему ввели программу, и он пошел. И вот я горжусь, что я правильно хожу. Но я ж не живой, и Богу, в общем-то, и такой не нужен. Для начала это нормально, это называется садана-бхакти. То есть служение под чьим-то началом, под руководством, или послушники, или брахмачари, в другой традиции называется, послушники. Они так вот раз-раз-раз впитывают какие-то вот эти вот. Но дело в том, что эти послушники служат кому-то, кто уже какой-то реализованный. То есть, если мы просто кому попало, мы служить не сработает. там имеет смысл. Там вроде тоже как робот, и вообще тебя лишили всего. Но ты служишь, и там столько мотивации ты нагреб себе. И ты уже немножко солдатом стал. И поэтому из монашества очень многие выходят. Монашество — это подвиг. Много выходят вот эти вот. Раньше это было нормально, это норма вещей. Человека отдавали в монахи, а потом женись, потом это, но он готов к миссии в любой момент потом. К этому готовили, сейчас к этому не готовят. А, посадили, растет как трава. Вот. И зачатие было другое, зачатие. Сейчас знаете, какое зачатие? Примерно такое там. Окно открываем, эй, с улицы заходи, кто хочешь, в мою семью. Вот такое зачатие примерно. Вообще непонятно, кто родится. Не смотрится никакие ни гороскопы, ни молитвы перед этим самым делом, ничего нету. А потом мы тут удивляемся. Повезло, не повезло. Случайно. А раньше это не случайно, это потому что оно уж родиться с тобой будет все время, да? Наверное, надо подумать. С ним же жить. Да, надо подумать, да. А сейчас вот до того, представляете, это авидия, это невежество, до того оно парализовало умы, все думают, ну и от этого ничего не зависит. Все знают, что от времени зависит. Все знают, что днем переваривается лучше, чем ночью. Что ночью спать лучше, чем днем. Если ты будешь наоборот, ты постареешь очень быстро. Ресурс организма просто, ну и так далее. А зачатие то же самое. Это то же самое влияет. Но больше всего влияет. И от всех этих влияний, если люди просто фанатиками становятся этих влияний, как бы все рассчитать, вот это не надо. Сейчас мы этого просто не можем рассчитать, поэтому не сильно уповайте на нумерологию, а на молитву. Потому что молитва это она над вами такой кокон делает от влияния вот этих вот. И что-то приличное может произойти. Что-то такое серьезное. Потому что Господь он вне кармы, и то есть независим от этих вот. Я говорю, Господи, вот надо вот это, и надо мной кокон, да? Если просто говорю, надо это, там влияния разные. А тут вот без влияния, он говорит, ну ладно, как-то устроим. Поэтому молитва. Еще вопросы?
Можно? Да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что за миссию жизни отвечает сумма цифр в паспорте.
А нет, же, перед государством только.
Только перед государством.
Да.
За что же отвечает такое искусственное образование, внедренное государством, как идентификационный код?
За сбор информации.
Ну, это... Ой, это такая скользкая тема, это идентификационный код. Это давно предсказано, и это все идет к тому, что в принципе, всегда было одно государство. Вот то, что сейчас мы Рамаяну изучаем, там как говорится, вот родился Господь Рама в такой-то семье, в Айодхе, и там немножко пожил, женился и сразу уехал в изгнание. Но если выйти за пределы традиции, вайшнавизма, и покопаться в других традициях, они говорят, и не так все было. Господь Рама вообще не в Айодхе был. Вот то, что я говорю, это меня надо сразу распять. Скажите христианам, что Иисус где-то с 12 до 30 лет где-то ходил. Где ходил и где его знают. А еще скажите, что Иисус, окажется, не помер в 33 года и 3 месяца и 3 дня, а еще живой остался. Никуда не вознесся, еще жил больше, чем 100 лет, и могила его, и мусульмане ее почитают. Как этот город называется, кто-то знает?
Кава.
Как?
Кава, черный камень.
Нет. Нет, я забыл, просто город известный. И там и Моисей, кстати, тоже. И в Ватикане этого не знают? Знают. Но они говорят, ну а смысл? Ну скажем, что Иисус где-то ходил. Взяли просто и вот рафинированно взяли вот это, вот это, вот это. Возьмите биографию Ленина. Вы думаете, он такой, его сейчас как садху, да? Вот он такой, Владимир Ульянов. Почему? Потому что на его примерах воспитывали. А многие, которые вот эти хвосты, вот эти, вот эту миссию выделили, а вот эти хвосты убрали. Ну зачем они? Они в принципе не помогут никому, да? Но могут только развратить умы. Убрали. Господь Рама по другим источникам, он был на Кавказе, он начал оттуда. Это белый совершенно человек. Он вообще не индус. Ария. На Кавказе. Потом он воевал с этими. Вот круг зодиака европейский. Европейский. Не вот эти там, там накшатры, не вот это, даже не индийское, а европейский. Это путь Рамы зашифрованный. Овен. Рама это символ Овна. Там были друидессы, там было засилие матриархата. Он вывел оттуда народ, не стал воевать. Просто вывел, кто с ним, пошли дальше. Потом они сражались с туринцами. Бык следующий, да, знак зодиака. Потом заключили мир с туринцами, это близнецы. И так далее, и так далее, и так далее. И потом он покончил со всеми демонами. То есть практически, если посмотреть, просто в Индии осталось вот это вот, да? Это как, смотрите, вот Владимир Ильич Ленин основал нашу страну, и значит, вот он такой молодец. А потом выясняется, чуть ли не немецкий шпион какой-то, потом, да? Просто взяли его миссию в рамках Советского Союза, выделили, и хватит. Вот. И так и в Индии выделили, и хватит. А если бы сказали, так он же на Кавказе был, и там в Иране он там воевал, и там мир заключал, и дальше проходил. Вот. И потом там, когда и Равана, которого он победил, это только был финиш его, с позволения сказать, карьеры или миссии, только финиш. Это был самый главный, центральный, который все это. И Раме, по другим сведениям, вручили корону мира, и он от нее отказался, говорит, соблюдайте мои заповеди и хватит. И удалился от дел. Вот так вот было. И причем, по другим сведениям, он, его смерть скрыли и долго думали, что он живой, не живой, вознесся, не вознесся, вот так вот. Но это к тому, вот к той нумерологии. Ну, 2 миллиона лет, что вы хотите. Да, историю можно исказить, это нормально. И это правильно. Нас сейчас интересует вот то, что Рамаяна нам дают, этого хватит. Нам не интересно, как он заключил мир там с туринцами, не это. Потому что, ну что нам это даст? Ничего не даст. Что он там чуму излечил, это еще на Кавказе. Ему приснилось, к нему тоже сходились там это, он под деревом заснул, а там амела, священное дерево. Ему рассказали, как. Этого в Рамаяне нету. Я к чему говорю, что даже у них есть. Или, например, Шрила Прабхупада, вот святой, это не, у него какая миссия? На весь мир. Ну зачем нам знать о его фармацевтическом бизнесе? Это нам что-то даст? До этого он работал, он готовился к миссии, и у него была вот эта фирма, которая делала лекарства. Оно нам надо. Мы ничего не знаем, как там звали его детей, оно нам надо. Это вот эти какие-то вот хвосты. Вот была миссия, это в степени, и там плюс-минус там чего-то. Помешало ему это? Нет. И нам, когда предоставляют святого или аватару, или что-то такое, в таком рафинированном виде, и мы говорим, ну, а у нас-то вот уже... Вот это вот. Так что не волнуйтесь. Некоторые вот святые последних времен, которые их, ну, не успели подретушировать, мы знаем, что они вот такие были. Я знаю, что вот как же есть батюшка, как же его отец. Он пришел с семинарии и курил. Мне рассказывали. А сейчас он там чудеса такие делает. Приходил так, раз за церковь спрятался, покурил и пошел дальше. Вот так вот. Потом раз, все прошло, все нормально. Да, нет, это не Владыка Василий. Я забыл просто, как его зовут. Ой. Ну, я не помню, я просто был крестным, меня туда возили, как кота в мешке. Какая-то церковь. Ну, в Запорожье. Да. А теперь он такой, ну, авторитетный. К нему приезжают не зря. Не зря. Мне вот спрашивали, вот сейчас только кто-то, уже не помню, извините, память такая. Ну, работают люди и говорят, что вот один человек избавился от вредной привычки, потому что до бабушки ездил, она что-то пошептала, и у него там избавился. А другой верующий сказал, а это нехорошо, это от сатаны, наверное, потому что в церковь надо. А если церковь не помогает? И почему они там говорят, что, а потому что, так сделайте, извините, сделайте, где сила ваша? Где ваша сила? Вы ж помогите. Вот. И тогда не будут там ходить. А бабушка, может быть, она так скромненько, она. А вот у ней, она, смотрите, у ней нет регалий, погон таких религиозных особенных, но ей передали. Сила в немощи, говорится. Вот как я рекламировал, извините, а минима, если вы слышите запись, у меня, наверное, в пух и прах. В немощи. Вот немощная минима. Столько сделал всего много. Почему? Потому что в немощи силы. Не вот я вот это там могу, а просто меня уничтожают, чтобы Бог за меня делал. Я просто вот тело передвигаю тогда и все. Мы же хотим себя вот, материю закрепить. Чего я материи сделаю? Ничего не сделаю. Там отец Иона, например, у него, по-моему, ноги сгнили. Он, когда вот кто-то знает, да, сгнили просто, он не мог на них стоять и службу до конца вел. А мы думаем, святой, это значит, должен быть такой Шварценеггер, наверное, да, такой весь. И пульс у него нормально бьется, и сердце, и все. Нет. Видите? Люди могут тянуть миссию при таких хвостах кармических, при таких вот этих вот. Но они жили, они живут, и они не зря. А все остальное зря, без миссии все зря. Хотя бы помочь. Помочь. И говорю, там сколько же осталось, там мне вот уже, я уже там на одной ногой там в гроб уже залез. Ты можешь помочь. Кто-то что-то делает, а ты там за ним что-то. Что-то принесешь, он проходит, а вот это со мной. Вот. Это художник, а я вот кисточки несу там, вот так вот. Тоже проходит такой номер. Войти в что-то. Не успеешь свою там раскрутить. Хотя бы войти в какую-то миссию. Вот я что, у меня что, своей миссии нет? Я вхожу в миссию. В другую. Я просто помогаю. Я знаю, что хочет мой духовный учитель, то я делаю. Все. Он не сказал, вот это делай. Не сказал, как. А я, ну, как могу. Я, ну, как получается. И все. Доступно, одним словом. Не просто доступно, а мы на это и рассчитаны. Мы родились для этого.
Ага.
Не совсем. Я предназначение это конкретно для чего? А миссия, предназначение входит в миссию. Миссия, она Божья какая-то, да? Господь затеял то, у одного человека нету миссии. Господь затеял то, дал какие-то направления, и вот в этой миссии. А предназначение это моя роль в этой миссии. Дом построить или людей привести, или там наказать кого-то, тоже миссия. Миссия Господа Рамы наказать была основная. Хотя он, и она длилась-то всего. Он пришел, пока этот мост построили, пока это, потом раз убил и все. А всю жизнь он хорошие дела делал. Но миссия его была убить Рамы, потому что его никто не мог вообще убить. А пока его не убили, ничего в мире, ничего хорошего не творилось. Он знаете, что делал? Он запретил все ритуалы. Он сначала у себя в стране, он говорил, чтобы демоническая культура распространялась. Демоническая культура. Вот у нас демоническая культура, все ритуалы, вы видите, где, чтобы все люди делали ритуалы. Ну, в церквах что-то там делается, да? И у нас максимум свечку поставил. Вот и весь ритуал. А ритуалы это должны быть специальные брахманы. И вот он что делал? Он взял, ввел налог. А брахман, по определению, не должен зарабатывать денег. Ему должны были или пожертвования давать, и он тут же это отпускает в оборот на распространение там, этой миссии. Вот. А поскольку они денег ну, им давали, так что-то покушать и все, он говорит, если у кого нет денег, должен платить кровью. И у брахманов выпускали кровь, и не всю, а чтобы они жили и в муках умирали. Вот. Это Равана с этого начал. И тогда его культура стала прогрессировать, демонической культурой. А брахманы ну, мешались. Вот. И у него накопилось огромное количество запасов крови. И брахманы, которые... И брахманы все равно делали. Они знали, потому что это дхарма, это долг. Они это делали, и потом ходили, сливали кровь и умирали. Вот. Некоторые позбегали. И когда его государство, Ланка, это Цейлон, очистился от брахманов, позбегали, он успокоился, потом ему доложили, а брахманы позбегали, и там ритуалы проводят. Он говорит, тьфу ты. Вот. И что они стали делать? Он стал осквернять, вот там, где брахманы что-то делают, сверху летали вот эти вот демоны, они умеют летать. Умеют летать. Левитация у них это нормально. И сверху там какие-то испражнения или кровь вот это выливали, и ритуал уже не мог состояться, ну, не срабатывало. И так они раз, вот это сделали. И пока Рама был, то есть этот Равана был при власти, так все время продолжалось. Вот. И Рама пришел и все это исправил. Брахме. Да. Он у Брахмы и спросил благословения, чтобы его никто не убил. Да.
А что этот Рама ждал, по-моему, что он сразу не пошел на
Я говорил вначале, что поведение Рамы от начала до конца это тот, с кого срисовали этикет. Рама пришел, и где он пришел, он сразу начал наводить порядок. Все демоны с его леса исчезли. Ну, их поубивал. Там была одна женщина. Одна была женщина, демоница. Вот. И она просто кушала брахманов, питалась. Вот так вот, так. И она еще из зубов не успела одного выковырить. А этот Лакшман говорит, о, надо убивать. Он говорит, ну женщина, каждая женщина. Я на нее смотрю, как на мать, как я могу. Он говорит, какая мать, она ей позорит это. И ему давали Господу наставление. Он говорит, ну раз так, ладно, раз убил. И то предупреждал ее несколько раз. Там, то есть, реверанс на реверансе был. И когда он пришел туда, и даже было так. У Рамы был его слуга преданный, Хануман. Хануман – это самое могущественное воплощение Господа Шивы. А могущественнее Господа Шивы, ну, сильнее. Вот, материалистов по вот этой вот силе, ситхи. Вот, как Господа Шива больше никого такого нет. И вот он воплотился как обезьяна. Его послали в разведку. Лакшман с этим, с Рамой, послали в разведку. Он слетал на эту Ланку, нашел эту ситу. Ему ничего не стоило взять ее вот так под мышку и принести, и на том бы закончилось все. Но он не стал этого делать. Он говорит, а мне вот этот Рама не велел делать. И потом этот Рама с ним послал сообщение этому Раване, если ты вернешь ситу и извинишься, я прощу. Вот так вот. И потом они пересекли Ланку. Он еще раз сказал, если ты извинишься, несколько раз он предупреждал, я прощу. Вот. И глупо кажется, да? Сейчас принято нападать ночью и врасплох. Так же, да? Ну, эффективней. И использовать... А это, между прочим, технология. Если человек так проделал, то потом просто ему мистически везет. И вот у немцев, немцы, которые вот, вот Вторая мировая война, у них там были несколько дивизий, там были такие командиры, которые заранее предупреждали, что да, алло, русишь там, завтра ждите, даже вот так вот. Ну, было так. И очень уважали, когда, вот когда была, ну вот, не Брестская крепость, какая-то крепость была, катакомбы, и один там сражался до последнего и измотал все нервы немцам, там уничтожил их огромную гору просто. И это был юноша лет 18, и он ослеп и вышел оттуда седой. Вот такой седой, вот так вот, на ощупь. А там в катакомбах он ночью выходил и стрелял их всех. И он вышел, они не охотились, они газом травили, не могли ничего сделать. И когда он просто здоровье не позволял, он вышел вот так вот. И немецкий офицер увидел его в таком виде, ну кто ему нервы мотал на протяжении там пару месяцев. Один. Он всех выстрелил, и они ему честь отдали. Вот, не стали ничего убивать, потому что вот... Ну, героизм. Вот. И это в войне, например, вот те, которые уважают противника, они, им сопутствует удача. А не так, чтобы вот такой беспредел, да. И надо сказать, у нас сейчас это, вот когда вот такие вот спатиты паваны там или так, люди приходили. Ну, кто-то был препятствием, потому что когда кто-то начинает там миссию, кто-то, и человек приходил к своему врагу и говорил, я говорю реальные события, которые были вот ну, лет 5-7, и говорил, прошу вашего благословения пожаловаться на ваш вышестоящему лицу. Вот так вот было, да. Вот. И это срабатывало. Вот. Это срабатывало, даже было так. Это было с нашими ребятами, я не буду про кого говорить, кому это говорилось и кому. Вот. И это было самый такой сильный удар ниже пояса, когда открыто говорили вот так вот. Потому что из-под тишка это хуже срабатывает. Хуже срабатывает. Да, вот это честность. Честность. Казалось, здесь ложь на лжи, а вот честно. То есть это читайте Рамаяну, там просто. Правила поведения, успешного поведения. Как вот Рама себя вел, как он с кем общался, как с врагами, как с друзьями, как с демонами, как со святыми. Вот. И там даже такое, с демонами иногда он был вежливее, чем с браманами. Представляете, Господь, чем с браманами, которые там немножко нос задрали. Он браманов проклинал, а демонов прощал. Было такое. Там была такая история, когда одна женщина, она поклонялась ему. О, Господь Рама, о, Господь Рама. И, в общем, она одна, и жизнь ее, ну, вообще никакая. Вообще никакая. Ни семьи, ну, не все ей поубирали. Вот она в кибитке там живет. И какие-то браманы такие, такие, ну, заезжие проходили. И они устраивали ягьи. То есть, и она им дрова приносила для того, чтобы они там... Костры полили, вот этот огонь жертвенный разжигали, мантры говорили, туда бросали масло в огонь. И потом они узнают, что она шудра, оказывается. Шудра, вы знаете, что такое, да? Ну, низшая каста. Низшая каста, шудра. И они говорят, о, все дрова, которые мы, вот это, все огонь оскверненный, и все, мы сами будем собирать. Ну, и отказались от ее. Ну, она обиделась, не обиделась. Она говорит, ну, все, я вообще это. И когда Господь Рама об этом узнал, он проклял этих браманов, и они потом не могли. Они вот так вот идут, вот река. Они хотят зачерпнуть, раз, река пересыхает. И они как-то вычислили, что это от него исходит. Пришли к нему, и мы просим прощения. Они говорят, а он говорит, а что, вы у нее просите прощения. Как у нее? Какая-то женщина, как беззубая вся такая, согнутая. Какие там принципы, какие чего. Но она, вот у нее чистое сознание. Вот. И это служение, вот видите, то есть читайте Рамаяну, как к кому относиться. И эта женщина как бы удостоилась, там правил никаких. Знаете, вот правило, если святой человек тебе что-то там, освященную там какую-то пищу дает, то надо с такими предосторожностями, чтобы никто там не мазнул, не осквернил, вот так вот, тогда типа тебе будет помощь. Вот. И освященная пища, это пищу делаешь и предлагаешь сначала Богу. Но чтобы предложить это Богу, там надо руки 100 раз помыть, омовение совершить, молитву прочитать, очистительные мантры и так далее, встать на специальный коврик из священной травы куша. В общем, там такая головная боль, что я не знаю, очень много. И вот эта женщина, она, когда к ней Рама, Господь и Лакшман пришли, она говорит, ой, покормить бы и усадить, и некуда, куда-то усадил, на какую-то циновку там. И потом нарвала каких-то, ну, как вишни какие-то вот эти вот. Это. И говорит, сейчас я покормлю. И своими руками она надкусала, говорит, это кислое, нет, о, вот это вкусно, и в рот ему заталкивала, представляете? С точки зрения брахманической культуры, это не просто, это невозможно, ну, то есть Богу вот так вот. Вот. И тот принимал, и так, так вкусно, и все. Вот. А Лакшман сзади стоит, Лакшман, ну, брат, смотрит, Рама это все поедает, а он так смотрит. Она говорит, о, и тебе надо, раз, а он брезговал, а он так вот раз, и она отвернется, он выкидывал эти вот вишни. Вот. Вот. И от нее принял, от вот этой простой женщины. То есть внешне очень трудно судить. И то, что мы вот обрисовали, симптомы. Какие симптомы? Что на самом деле имеет смысл? Что имеет смысл, оно будет гонимо. Что не имеет смысла, да хоть 100 порций тут давай делай. Обычное, простое. Ничего тебе, никаких тебе противостояний не возникнет, ничего. Господь человека изымает из общества, отделяет для миссии. Отделяет для миссии. Это замечено даже в простых вещах. Если начальника надо, если начальник откуда-то пришел, да, и в бригаду, о, он начальник. А если он тут родился и вырос, ну как, да мы с тобой пили вместе, да? Даже колорадский жук, и то миссия, да? Взяли сюда, перенесли, о, у него какая миссия. А там у него никакой миссии нету, там его никто не замечает вообще. То есть это закон природы, это Божий закон. Тебе должны, и вот нам не нравится, когда нас берут и депортируют. Отрыв от всего вот такого знакомого, и а там вообще ничего. И оказывается, ты там будешь. Вот и с Господом Рама. Даже сам Господь, ну его-то что депортировать, скажите мне. Сам Господь, его-то чего? На 14 лет. Он же Господь, он что хочет? Нет, он показал своим примером, вот только так будет. Только так. В Библии написано, кстати. И взял я, и отделил я их для дела своего. Отделил. В Библии. Я вот не помню где, но там есть такие слова. Взял и отделил. Человек отделяется. И те, от которого он отделен, они смотрят на него как на сумасшедшего, и ему говорят, ты все нарушил. И отделяется не просто так. Он свою руку простер, и случаются события, которые просто выдавливают человека оттуда. И события неприятные случаются. Но до этого надо еще дойти. Каким образом? Этому должно предшествовать такое альтруистическое действие. Потому что если его нету, это милость, в общем, Господа. Он готовит тебя к этому. А там все уже хорошо будет. Вопросы?
Получается, что вайшнав, да, через тех, кто почитает Всевышнего Бога. Получается, Всевышнего, это Вишну, да? Получается, Вишну и Шива в воплощении Леватара, то есть Рама и Ханумана сговорились против этого Раваны, они вдвоем только смогли его одолеть, как, ну, возможно, такая карта может быть человека.
Ну, этому предшествовали молитвы предварительные, это просьба была, что он уже всех достал, этот Равана. Вот. Потом к Господу пришли, он сказал, а, нам надоело, ну ладно, я приду. И он рассчитал то, что как там, ну, ситуация созрела, и он пришел ее так раз и ликвидировал. Потому что ситуация созрела, когда Рама захватил все. Когда захватил все, Равана захватил все. И потом, если его раз и убрать, кто победил? Победил сам Господь. сразу во всем мире воцарился Господь. Да? То есть все рентабельно. Если бы он только начал воевать Равана, Равана не имел сначала силы. Он был обыкновенный. И отец Господа Рамы победил Равану однажды. Он пришел, он, демоническая природа, это расширяет свои границы. Больше, больше, больше. А брахманическая природа, вот у тебя государство, сделай, чтобы всем тут здорово жилось. Здорово жилось, и если будет изобилие, можешь помочь. И таким образом объединиться. И вот этот самый будущий отец Рамы, Господа Рамы, он пришел на помощь, его соседа притеснял Равана, он пришел на помощь, и они там сломали. Именно в этой битве он обрел себе вот эту третью жену, она его там два раза от смерти спасла. Вот, и он был, потерпел поражение от обычных людей. Он был демон, и он тогда начал совершать жертвоприношения. Их три брата сели. Равана, полное вожделение. У него самое главное было вот вожделение, его там через край. Его брат был великаном. Кумхакарма, да, который там спал все время. Но сначала он не спал, это он после благословения. Он спал, потом на один день просыпался, ел и опять полгода спал. И опять на один день просыпался. Но это ему, его обманули там. И у него язык стал заплетаться, и он там перепутал слова. Вот. И таким образом его Господь нейтрализовал. Ну, спит себе, да и ладно. И был еще там третий. А третий брат Раваны, он был такой. Он поклонялся Верховному Господу. Но это не мешало ему любить этих своих демонических братьев. И вот они сели и стали проводить пуджу, ягью. А Равана не мог сосредоточиться. А если я не могу сосредоточиться, то ну, ты что сиди перед костром, что не сиди, одинаково. И он не знал, чем вы. И все, ну, надо брать там пять типов, в общем, масло лить, там кое-что в огонь кидать было. А он не мог сосредоточиться и думал, что же делать. И тогда он сделал так. Он отрезал себе голову Равана и клал в огонь. И они поклонялись Браму. Браму смотрит, служит ему, то есть его преданный. А раз так, он, и у него опять вырастала голова. Он раз, опять следующий. И вот так вот 10 раз. И потом у него, сколько голов не отрезали, у него вот эти 10 так и оставались. То есть, и после этого он получил эту силу. Потом пришел Брахма, Господь, Творец Вселенной. Не, это не Верховный Господь, это просто Творец. Ну, должность такая. Брахма, это пишет судьбы людей. И он говорит, ты мне там напиши, чтобы меня тени убили, тени убили, тени убили. Ну, а людей он как-то не принял во внимание. И после этого он там легко всех победил, воцарился. Вот так. А до этого он был такой, ну, демон, но он не мог претендовать на мировое господство. Силы не было.
Но вот это 10 воплощений или 10 аватаров Вишну. Вот Вишну тоже это получается ну, полубог. Или это нужно
это,
полубог.
Нет. Вишну не полубог. А он считается полубогом, сейчас скажу, вот в этой вселенной есть три такие решающие силы, поддерживающие, уничтожающие и творящие. Творец Брахма, он на должности полубога, но это обыкновенная душа, такая как у нас, не отличается. Каждый из нас, если постарается, может стать, ему дадут целую вселенную, не вопрос. А есть разрушитель Шива. Шива необычная душа. И хоть он, и поэтому их рисует, Брахму рисует такому розового, как вот мы, да, а Шиву и Вишну синего цвета, то есть они изначально они не здесь родились. Они появляются, когда Вселенная формируется, Шива Лока уже есть за границами Вселенной. Уже есть. И он потом через Брахму, там, через третий глаз там. Ну, там определенная история происходит. И он туда проникает сюда и начинает свои. И Вишну. Вишну – это сам Верховный Господь, вот тот один, который во всех религиях, он самый главный, он. И у него разные имена, на самом деле эти имена, как вот есть вот сварщик, есть там пекарь, есть там это как какое действие он делает. Вишну, высший в этой вселенной, он поддерживает это все. И он не вмешивается, поддерживает любые начинания, поддерживает любые желания, хоть уголовные, поддерживает. А чтобы разрулить, ну свобода где кончается живого существа? Ровно там, где начинается свобода другого существа. И он за этим следит. И поэтому, когда нас много, вот я на обитаемом острове, да, нахожусь, да делаю, что хочу, как Робинзон Крузо. И никакого уголовного кодекса нету. И ничего ты этого мне не сделаешь. Это будет правильно, это будет по закону. Ну вот поселилось на этом острове уже много людей. И каждый хочет, как Робинзон Крузо. О, нам уже надо выработать какой-то общий уставчик, да? Вот. Но этот уставчик вот уже есть. Это называется закон кармы. Закон кармы очень простой. Там не сказано, за это тебе будет и это. Если ты сделаешь это, будет и это. Там сказано, сколько ты и каким образом доставил страданий живым существам, вольно или невольно, точно так же, ты примерно так же от них и подстрадаешь. Справедливо, справедливо. Все. Каким образом будет это? Мы же справедливость, вот именно так вот надо. Вот я ему так, и он меня так. Но я просто испытаю то же самое страдание. И поэтому нам как бы способ исполнения кармы нам не нравится. Вот нечаянно я опоздал на поезд и потерял даже не сутки, а полгода. И там потом там был конкурс, я на него не попал, и все, целый год у меня пропал. Случайно? Нет, не случайно. Я пережил такие же эмоции, потому что я кого-то точно так же обманул, там, кинул как-то. И со мной то же самое случилось. Вот закон кармы как работает. Это закон кармы, Вишну в него не вмешивается. На это есть отдельная личность, называется Махамая, по-христиански называется дьявол. Очень правильный товарищ. И на каждую роль, каждый с наслаждением и упоением выполняет свою роль. Господь так делает, что каждый не по обязанности, а обязанность это дхарма. Дхарма это то, что мне хочется делать, это мое естественное желание. И поэтому говорят, вот дьявол, Махамая, что они этому существу нравится настопить. Нравится. И есть такие вот черти, которых ямадуты называют, им нравится мучить живые существа, которые нарушили закон. Такие милиционеры. Нравится. И Господь удовлетворяет их желания, облачает их в такую форму, там клыки, хвосты, волосы. Вот. То есть, если мне нравится быть садистом, и если кому из нас нравится чинить справедливость вокруг нас, это не очень хорошее желание. Потому что это особый контингент, нас могут зачислить, понимаете? Туда. Это не просто милиционеры, а это такая форма жизни. И нам понравится это делать. Но потом очень сложно оттуда, из этой формы жизни, появиться в человеческой форме жизни, обрести миссию и уйти отсюда. Вот. Так что, поэтому говорят, что справедливость не есть дело человеческое, но есть дело Божье. Вот. Справедливость уже тут, мир очень справедлив, аж тошнит. И человеку не нравится справедливость. Человеческой формы жизни не приемлет даже справедливость. Если мы думаем, что мы приемлем справедливость, мы еще не совсем люди. Человек жаждет чуда, человек жаждет вот просто так, а не потому что. Чудо. И когда случается чудо, внезапность, неожиданность, тогда взрыв чувств называется счастье. А когда оно ожидаемое, вот, запланированное, как этот Ипполит говорил этому с легким паром, разве может быть, или наоборот, Ипполит говорит, разве может быть запланированное вот это счастье? А где порыв, а где вот это вот? Вот. Если мы хотим за справедливость, пожалуйста, там ничего интересного не будет. И миссия лежит, и сделать что-то альтруистическое, это разве потому что? Нет, это тоже порыв. Порыв-то буквально сумасшествие, порыв. Потому что это делаю, потому что так надо, и вот так вот. Мне это зачтется просто как хорошая карма, и все. Улучшится, но счастье не прибавится, приключения не прибавится. К миссии не относится, в общем. А, я же не сказал, я к чему это. То есть есть верховный, но вот смотрите, вот я личность, я в семье что-то могу решать, я что-то могу решать. Вот есть мое свободное время, но иногда я хожу на службу, на работу. Я одеваю спецовку и выполняю то, что мне говорит начальник. И там моя свободная воля минимальная, просто мне от всех до всех говорится, и я делаю. Я вот в спецовке, в рукавицах работаю. Вот Вишну, это Верховный Господь в спецовке. Он своего волеизъявления никак не делает, а просто поддерживает. Вот всех поддерживает. На праведных, неправедных. То есть беспристрастно. Господь, который беспристрастен. Если он снимет спецовку и придет сюда без спецовки, он скажет: ты мертвый еще, с тобой пока не могу поговорить. А вот ты вот живой, ты что-то возмутился, ты что-то, тебе надоела эта справедливость, этот мир справедливости тебе надоел. Или страдания тебе. Ты возвал меня вот так вот всем там, всем сердцем, всем разумом, всем и так далее, да. Он относится. Те, которые ненавидят Господа, он к ним тоже. И поэтому он говорит: ты можешь меня ненавидеть или сильно любить, я на тебя тогда обращу внимание. Но если ты вообще меня не помнишь, увы, это хуже всего. Вот. И поэтому демоны, которых он убивает, они сразу получают освобождение, потому что он их касается. Вот этот Равана, который столько бед наделал, но он удостоился того, чтобы Господь лично убил. Ну, он получает освобождение.
Вот.
Да. Нет, ну чтобы тебя Господь
касался.
Господь многих касается, но это надо как заработать, чтобы... Это куча святых Господа лично просила, чтобы он его коснулся. Вот. Он говорит: ну хорошо. Да. И у Раваны была миссия, тоже миссия была. У демона была миссия.
А вот залупа это все-таки, я тоже думал сдавать, да? Но зачем надо было ломать? Миссия лука была предсловлена, то есть в свое время, то есть как бы, чтобы выполнить предназначение, да, там, женить. Что же такое в работе с миссией, как бы, там, так? Зачем надо было ломать-то его? Вот с хорошей лукой.
Зачем было ломать лук Шива? За каждым действием Господа кроется несколько сразу причин. Это когда-то мы здесь разговаривали. Вот, например, если у человека это болит, и а почему вот это? Что я не так сделал или сделала? Можно, конечно, сказать, но если у меня что-то заболевает или что-то не так, каждая болезнь, она компенсирует столько моих болезней, оно, вот то, что я скажу, это все будет правда, оно и как наука, и как обучение, и как защита меня от чего-то больше худшего, и как охрана моей миссии, и как охрана моего жизнелюбия. То есть много причин у одного. И так и лук сломали. Ну, может, чтобы никто больше не воспользовался. Ну, силу продемонстрировали. Потому что натянуть тетиву, поднять, да, а сломать это вообще такое не может быть, как бы. И потом сломать лук Шивы безнаказанно. Ну, кто-то мог, может, ну, вдруг почему-то сила была там у кого-то сломать, но очень много в священных писаниях есть упоминаний, когда даже мой враг берет, и у него оружие Шивы, я из уважения этого оружия подставляюсь немножко. А тут взял и сломал лук Шивы самого. не уважил. Это говорит, что пришел, это был знак, что пришел самый-самый главный, что даже Шива для него, это не было оскорблением. Любой другой за это бы поплатился. Вот, например, вот все видели Ганеша, какой, да? Ганеша такой. Это не слоник, это был человек, просто у него голову отрезали одно время, и слоновью туда, и Индра ездил на Айравата, слон такой. У Айравата срезали голову, у него потом отросла, правда, опять поставили другую. И вот когда по одной, там две истории есть. Одна из историй, там мама молилась Ганеша, да, и пришел папа. Не, или кто-то, я не помню. Ну, смысл в том, что было применено оружие отца, там, или топор в него метнули, или что-то. И он, уважая оружие отца, подставил один вот этот бивень, и один бивень срезал. И вот теперь рисуется один, какой, как срезанный, уважая оружие отца. Вот. То есть оружие полубогов их уважали, даже если у врага оно было, это даже подставлялись. А тут взял и сломал. И Шива. Ну, он таким образом о себе заявил вот так. Еще вопросы? Уже уморились, да? От этих предназначений всех. Ну тогда. Ну тогда все.